В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Опознанные тела 47 погибших в авиакатастрофе под Сочи. Ведущий сенатор-республиканец призывает Джорджа Буша отказаться от поездки в Россию. Иран угрожает выйти из МАГАТЭ. Опознано тело 47-й жертвы авиакатастрофы армянского самолета А-320, упавшего в Черное море недалеко от Сочи. Всего обнаружены тела 51 погибшего. В ходе поисковой операции российский глубоководный комплекс «Кальмар» зафиксировал местоположение обломков фюзеляжа самолета на глубине 450 метров. Были также зафиксированы радиосигналы бортовых самописцев, однако их точное местонахождение пока не установлено. Поисковые работы продолжатся в понедельник. Самолет армянских авиалиний, летевший из Еревана в Сочи, разбился 3 мая при заходе на посадку. На борту находились 113 человек. Погибли все. Грузия и Украина начали консультации по вопросу о выходе из СНГ. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Президент Грузии Михаил Саакашвили вновь подтвердил готовность страны выйти из СНГ. При этом он подчеркнул, что Грузия не хочет принимать односторонних решений и намерена координировать свои действия с другими партнерами по СНГ. Россия может отменить льготы для Грузии и Украины в рамках СНГ, если они покинут Содружество. Об этом со ссылкой на неназванный источник в правительстве сообщают российские информационные агентства. Ведущий сенатор-республиканец Джон Маккейн призывает президента США Джорджа Буша отказаться от поездки на саммит «Большой восьмерки» в Петербург. В интервью американскому телеканалу CBS Маккейн заявил, что власти России грубо нарушают права человека и оказывают давление на соседние страны. Агентство Associated Press приводит его слова о том, что Россия заметно регрессирует и, похоже, пытается воссоздать старую Советскую империю. Отметив добрые личные отношения Буша с президентом России Владимиром Путиным, Маккейн заметил, что дружба кончается там, где начинаются преследования и репрессии. На западе Сербии прошла операция по поиску обвиняемого в военных преступлениях бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Белграде Ая Куги.
Полицейские спецотрядов МВД Сербии провели обыск нескольких квартир в городе Валево и крестьянские дома в двух горных деревнях. О результатах обысков информации не поступало. Пока известно только, что задержаны два человека. Предполагается, что операция, в которой были задействованы вертолеты, имела целью поиск не только генерала Младича, но и его пособников. 5 лет назад генерал в этом районе купил пасеку и часто бывал у своих соратников, военных Валева. Несколько дней назад Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией из-за того, что Белград, несмотря на обещание, не выдал Гаагскому трибуналу генерала Младича к назначенному сроку – 1 мая. Власти Сербии обещают активизировать поиски Младича. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Иран угрожает выйти из Международного агентства по атомной энергии, если против него будут приняты враждебные меры. Угроза содержится в послании депутатов парламента Ирана генеральному секретарю ООН Кофи Аннану. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран проигнорирует любую резолюцию Совета безопасности ООН, противоречащую его интересам. С угрозами выступил и представитель МИД Ирана Хамид Риза Асефи.
Вовлечение Совета Безопасности ООН и принятие неверных решений изменят направление действий от сотрудничества к противостоянию,
сказал представитель иранского МИД. Консультации в Совете Безопасности по иранской ядерной программе завершились в субботу безрезультатно. Россия и Китай упорно возражают против возможности введения санкций в отношении Ирана. В понедельник консультации продолжатся. По меньшей мере 30 человек погибли, 70 были ранены сегодня в Ираке, где произошла серия взрывов. Самый кровопролитный теракт был совершен священным для шиитов в городе Кербела. Смертник врезался на заминированной машине в блокпост в центре города. При взрыве погибли как минимум 20 человек, десятки ранены. Еще два взрыва, повлекшие человеческие жертвы, произошли в Багдаде. Британское командование подтвердило, что 5 военнослужащих погибли вчера в Басре при падении военного вертолета. Вертолет упал в жилом квартале, после чего произошли столкновения между местными жителями и британскими солдатами. Погибли 5 иракцев.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент США Дик Чейни активно поддержал стремление Хорватии, Македонии и Албании стать членами Союза НАТО. Выступая на встрече с лидерами трех стран Дубровники, Хорватия, Чейни сказал, что их вступление в НАТО омолодит и оживит Союз. Хорватия, Македония и Албания подписали в 2003 году США так называемую Адриатическую хартию, которая должна была проложить им путь в НАТО. Все три страны надеются стать членами Союза в 2008 году. В Австрии отмечают годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Атлас.
Сегодня в Австрии отмечают 61-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен. На траурную церемонию прибыло около 15 тысяч человек, в том числе президент Австрийской республики Хайнц Фишер. Австрийские международные комитеты бывших узников Маутхаузена впервые приурочили к дню освобождения лагеря симпозиум «Женщины в концентрационном лагере Маутхаузен», который прошел 4 мая в университете города Линц. О том, что выпало на долю женщин и детей, отправленных в Маутхаузен, особо говорилось и сегодня, в ходе мемориальной службы на территории лагеря. Выстроенный гитлеровцами вскоре после аншлюса концентрационный лагерь Маутхаузен в Верхней Австрии был одним из самых страшных нацистских лагерей. С 1938 по 1945 годы из 200 тысяч узников концлагеря было уничтожено или погибло от непосильного труда, голода и болезней более половины. Лагерь был освобожден 5 мая 1945 года Третьей армией США. С 1998 года Австрия официально отмечает освобождение Маутхаузена. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране. Землетрясение силой более 5 баллов по шкале Рихтера произошло в провинции Керман на юго-востоке.
Говорит Радио Свобода. В эфире 570-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Полуфиналисты Кубка России перед ответными матчами.
Тренеры и футболисты о будущем через призму прошлого.
Прекрасная победа баскетболистов ЦСКА.
Откровение счастливого Сергея Кущенко.
Этот ненасытный Михаил Шумахер.
Латвия встречает мировой чемпионат.
Гордые президенты и болельщики.
Как реорганизовать российский клубный хоккей?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. Пятый этап чемпионата мира Гран-при Европы выиграл Михаил Шумахер, а его напарник по команде Феррари Филиппе Масса впервые в своей карьере оказался на подиуме. Он финишировал третьим. Второе место занял действующий чемпион мира Фернандо Алонсо на Рено. В очковую зону также попали Кимми Райконен на Макларене, четвертое место, Рубенс Барикелло на Хонде, пятое, второй пилот Рено, Джан Карло Физикелло, шестое, Нико Росберг на Уильямсе, седьмое и Жак Вильнёв на БМВ, восьмое. В общем зачете положение лидеров не изменилось. Впереди Алонсо 44 очка, Шумахер 2 31, Райконен 3 23. А вот в Кубке конструкторов Феррари смогла опередить Макларен и выйти на второе место 46 очков. У Макларена 38, а лидер Рено имеет в активе 62 очка. Футбол. Российскую премьер-лигу с 17 очками возглавляет Рубин, одержавший в восьмом туре очередную домашнюю победу, теперь над футбольным клубом «Москва» 2-0. На одно очко отстает ЦСКА, который с таким же счетом выиграл у «Амкара». Оба мяча провел бразилец Жо, а всего в его активе стало 10 голов. На третьем месте «Крылья Советов», сравнявшиеся по очкам с Томью после победы над ней в очном матче 2-1. В других встречах «Локомотив» взял верх над «Зенитом» 3-1. С одинаковым счетом 1-0 выиграли оба новичка премьер-лиги. «Спартак» Нальчик у «Динамо», «Луч энергии» у «Шинника», а самый популярный в этом туре результат 2-0 был зафиксирован еще дважды. Так спартаковцы одолели земляков-торпедовцев, а «Сатурн» в гостях нанес поражение Ростову. Теннис. Победительницей женского турнира в Варшаве стала Ким Клейстерс. В финале бельгийка нанесла поражение представительнице России Светлане Кузнецовой 7-5-6-2 и завоевала свой 31-й титул в карьере. В решающем поединке мужских соревнований в Мюнхене встретились соотечественники Клейстерс Оливье Рощус и Кристоф Флегин. Победителем этого противостояния стал Рощус 6-4-6-2, который выиграл свой второй турнир ATP. Состязания в Иштарере включали в себя женскую и мужскую части. У женщин в финальном матче сошлись китайские теннисистки. В итоге титул достался Жижень, поскольку ее соперница Нали при счете 6-7-7-5 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Тем самым Жень выиграла свой второй турнир в карьере. Там же свой пятый титул в соревнованиях ATP завоевал Давид Налбандян. В финале аргентинец нанес поражение россиянину Николаю Давыденко 6-3-6-4.
На минувшей неделе состоялись первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу. Поскольку абсолютное большинство болельщиков их не видели, наш корреспондент Игорь Швейцер и его собеседники, анализируя, упоминают о важных деталях.
Вроде бы близок уже финал Кубка России, а атмосфера вокруг турнира скорее не праздничная, а суматошная. Из оставшихся 4 соискателей трофея, пожалуй, лишь 2, ЦСКА и Сатурн, к первым полуфинальным встречам подошли в относительно хорошем состоянии. В данном случае это значит, что хоть 7-й тур и нельзя было занести командам Валерия Газаева и Владимира Вайса в актив, их, по крайней мере, не лихорадили внутриклубные катаклизмы. Самые большие проблемы были у «Зенита», где окончательно разладились отношения между руководством, тренером Властимилом Петржелой и футболистами. Непростой характер чеха нашел свое отражение и в составе «Зенита» на матч ЦСКА. С первых минут на поле не вышли лидеры команды Аршавин, Радимов и Анюков. Без них команда из Санкт-Петербурга предстала не более чем статистом, и поражение гостей со счетом 0-1 не отражало истинного соотношения сил. Вот мнение нападающего «Зенита» Александра Киржакова.
Сегодня ЦСКА владела преимуществом, и мы играли, ну, не намеренно вторым номером. Хотя имели такие полумоменты, могли забить. Но результат не скажу, что плохой, но и не хороший. Потому что в гостях хочется забить гол в кубковой встрече. Ну ничего, по прошлому году можно судить, что мы дома выиграли 1-0, а ЦСКА проиграли на выезде 0-2. Поэтому надеюсь, что повторить, да, наоборот. Хорошая контратака была, потому что выход от обороны к атаке. Но не пропустили в этом моменте. Если бы не пропустили в этом, должны были пропустить до этого. Сегодня Камил хорошо сыграл у нас.
А вот как оценил матч Властимил Петржела, объяснивший, кстати, и отсутствие нескольких лидеров.
Я бы сказал так, команда не в самом лучшем состоянии, не будем ничего скрывать. Но меня, в принципе, удивило, как играла, потому что не хотела отдать эту игру. Ровная игра, но ЦСКА, у него было больше ситуаций на забивании. Поэтому по нашей ошибке тоже выиграли один. Поэтому все было закономерно. Играли ребята, которые у меня в команде, да? Это как бы такая ситуация, они это не будут играть. А кто будет играть? Я бы сказал, что у меня Кожанов удивил, не играл плохо. Быстро всю игру. За Радимова тоже. Эти двое дефензивные. И Власов играл на его позиции. И Власов играл очень здорово. Он в конце уже не успевал. А Янюков тоже так. Я бы сказал, что нам много проходило по правому флангу. Здесь нельзя много подключаться.
Это были последние слова Властимила Петржелы, сказанные им в качестве тренера «Зенита». Вскоре после матча его уволили. Не сочли, видимо, руководители клуба справедливыми претензии к ним и к ведущим футболистам, оставшимся по воле Петржелы в один из важных моментов, как говорится, вне игры. Зато порадовался тренер ЦСКА Валерий Газаев.
Конечно, очень разочарованы, что не реализовали большое количество моментов явных. Но, тем не менее, выиграли. Это тоже положительный результат. Тем более, очень душно было играть. Поэтому, наверное, в этом сезоне первый раз мы играем в такой хорошей погоде. А так, в целом, еще есть ответный матч, поэтому я думаю, что там, наверное, все и решится. По игре доволен игрой. Ну, корректив никаких не вносили. Дело в том, что мы всегда уделяем внимание своему составу и своей игре. Безусловно, мы знаем, что есть ключевые игроки, такие как Аршавин и Киржаков, от которых, наверное, сегодня зависит успех в целом «Зенита». Поэтому, естественно, когда не играл Аршавин, для нас это было плюсом.
Валерий Газаев, упомянув о жаре, к сожалению, не объяснил, почему именно в 2 часа пополудни, в рабочий день и именно на плохо проветриваемом искусственном поле Лужников нужно было встречаться с «Зенитом». Ведь из-за этого и зрители пришли отнюдь не в том количестве, что хотелось бы видеть на полуфинале Кубка, да и футболисты лучшей игры не показали. Тем, кто беспокоится о российском футболе, думается, неплохо было бы услышать мнение голкипера «Зенита» Камила Чонтофальски.
Камил, как повлияло то, что вы играли сегодня на искусственном поле в 2 часа дня в будний день?
Ну, знаете, спросите остальных игроков, но я особенно в 2 часа не люблю играть, лучше вечером.
2 часа человек такой еще, знаете, погода такая, солнце еще было на поле, так что игрокам пришлось тяжело сбегать на... Играть на таком поле, на искусственном газоне, а еще в такой жаре на таком поле, там еще резина между этим искусственным травой, так что сложно было.
Так считает Камил Чентофальский, вратарь «Зенита», уступившего в первом полуфинальном матче Кубка России ЦСКА со счетом 0-1. Ну а если учесть, что незадолго до этого «Зенит» был обыгран со счетом 4-1 на своем поле «Спартаком», то нетрудно догадаться, в каком настроении пребывали красно-белые, составившие вторую полуфинальную пару с подмосковным «Сатурном». Уверенность и кураж спартаковцев, казалось, перенеслись и на кубковую встречу, но лишь частично. Быстрый гол, контроль мяча, как в прежние бесковско-романтовские времена, но в итоге лишь ничья со счетом 1-1. Вот как объяснил ее вратарь «Спартака» Войцех Ковалевский.
Все-таки у нас меньше движения было во втором тайме, и поэтому мяч так не держался. И с моей точки зрения, это просто ребята устали после игры с Питером. И в первом тайме, пока первые там 20-30 минут, видно было, что была игра, и у нас были моменты, потом как бы то уже наша активность была меньше. И кажется, что 1-1 в кубковой встрече дома – это не самый лучший результат, но если вы вспомните игру с «Локомотивом», там было 2-2, и все-таки нам по-любому придется в ответной игре играть на победу. Постараемся это сделать.
Так считает Войцех Ковалевский. Он практически слово в слово повторил сказанное после матча Владимиром Федотовым, вернувшим «Спартаку», к радости его болельщиков, прежний игровой почерк. А вот оценка из уст коллеги Федотова, тренера «Сатурна» Владимира Вайса.
Сегодня мы довольны результатом, потому что это кубок, и забили гол. На въезде, думаю, что этот гол или шайба, возможно, будет решить много, да? Но еще надо подождать через неделю до ответного матча, который будет очень сложный. Обе команды хотят попасть в финале кубка. Сегодня сыграли лучший матч на въезде, потому что у нас было много шансов, забили только один гол с Абитовым в конце матча. Начали играть с одним опорным полузащитником, но после забитого гола от «Спартака» перестроили команду на двухопорный. Это получилось лучшее решение, чем нормальный состав. Я думаю, что зрители видели хороший матч, где было с одной и с второй стороны много моментов, отличных вратаров. И с результатом сегодня и с отношением команды доволен. Да, это кубок. Один гол еще ничего не решит, да. Надо подстроиться как хозяине. Будем ждать открытую игру со стороны «Спартака».
Это было мнение Владимира Вайса, нашедшего, кстати, тоже в отсутствии нескольких ведущих игроков, контраргументы против новой старой спартаковской игры. И он, скорее всего, прав, предполагая, чем ответит в гостях в Раменском на досадную домашнюю ничью «Спартак». Да и «Зениту», правда, на своем поле придется активно доказывать, что провалы со «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом» не более чем цепочка случайных неудач. Однако как в «Зените», так и в «Спартаке» игровые и внутриклубные проблемы привели к появлению на тренерских позициях временных людей. Могут ли они довести до финала переживающие не лучшие времена команды? Ответ 10 мая.
С участниками первых полуфинальных матчей Кубка России беседовал и ход борьбы анализировал Игорь Швейцер.
Сразу после выдающейся победы баскетболистов ЦСКА в финале 4-х Евролиги УЛЕП наш корреспондент Елена Приходько поговорила, что называется, по душам с генеральным директором клуба, к слову сказать, возглавившим недавно весь так называемый «Большой ЦСКА» Сергеем Кущенко. Но беседа превратилась в монолог счастливого руководителя.
Я год назад попросил водителя, если мы выиграем в следующем году в Праге, когда я сяду после этого в машину, достань мне газеты прошлого года, после проигранного полуфинала. Он вспомнил, я сел в машину, так газеты лежат, я беру, открываю, «Титаник 2005». Вот ощущение в тот момент, мне захотелось отмотать пленку назад и всем показать, как это все происходит. Вдруг захотелось всем объяснить, как же это тяжело сделать-то на самом деле. Что такое сегодня деньги? Да ничего. Что такое сегодня отношение к друг другу? Все. Именно этот фактор отношений и понимания между людьми является ключевым как в бизнесе, как в жизни, как в семье, так и в спорте. Построение моей философии качественной команды – это отношение людей прежде всего. Нам удалось подобрать, наверное, людей, которым мы доверили. Тот же Вантерпол после финала меня за шею так обнял и со слезами сказал «Спасибо тебе, что ты мне поверил летом». Как он играл в финале? Он играл за то, что мы ему сделали. смотришь, да там как ленивый не клевал с этим лазаретом полгода. А сегодня все говорят, господи, это лучшее. Как все в спорте меняется. Одно очко выиграл, король. У победы одни генералы, все звонят. А это же очко проиграл. Заколбасят так вниз, что ты там и не достанешься. Важно, что нашлись люди, которые не утешали. Я после финала 2005, первый же звонок после этого. Серый, да ты держись. Я, когда мы 13 с Барса стали прыгать, я думаю, я не выдержу, если мне еще будут жалеть. Я не хочу этого. Я пошел в раздевалку. Я знал, что пройдя Барселону, у нас очень большой шанс выиграть у Макаби. Но вот полуфинальный шаг, мы должны его были пройти. Вот именно тяжело. И он и шел тяжело. Я был на перерыве в Барсе. Что сделал Мессина? Да как Владимир Ильич, наши очки так ногу на ногу там, и как тезис такие пишут. Ребята заснем, говорят, так, попейте водички, попейте, это быстрее там. Ну, все так сосредоточенно все сделали. Говорит, первое слово. Победить Барсу очень просто. Нужно сделать три вещи. И эти вещи он объяснил. Перерыв закончился. Все ушли. От него излучалось, что мы пройдем. Но нужно сделать вот правильно эти вещи.
То есть он заражал не какой-то энергией, да, посылом?
Уверенностью в том, что он делает. В сентябре взял словенца, грека, американцев, россиян, сейчас бельгийцев, австралийцев. Mm-hmm. И сделал из этого национального микса такую шикарную команду. Вот эти вот чувства приходят сейчас, да, заполняется ниша. Mm-hmm. Мы одержали несколько побед, болельщицкую 100%. Вот как это объяснить? По телеку посмотрел, слезы начал глотать. Как же там все происходило? И как здесь показано, а там совсем другое. Маленькие детали, о которых я всегда говорю, они реально были внутри арены. Вот что объединило ЦСКА. Болельщики, которые реально пришли и отдавали душу туда, туда внутрь. Более того, ЦСКА показал не только психологическое превосходство над Маккаби, но и все специалисты баскетбольные говорят, ну такого баскетбола, ну десяток лет никто не видел. Никому не объяснить, что мы с Лехой до игры там говорили. Но что касается подготовки, ребята там Лэндон готовились, Пан смотрел свои мультики, ел свою рыбу. У каждого свой ритуал. А что они делают? Почему это делают? Да потому что нужно освободить голову от... Все, у нас шанс один. Он когда может повторить? Да бог его знает когда. И поэтому сначала эмоции рассказать все. Потом я подумал, что это все-таки наше семейное. Мы не можем это рассказать. Во-первых, мы не сможем это объяснить. А во-вторых, это не надо знать всем на улице. Этот наш маленький семейный секрет, вот он внутри где-то там. Сколько закулисных всяких штук. Кому, зачем это надо объяснять? Это есть, и это работа. Еще одно скажу, осознание того, что мы сделали это, у меня еще нету. У игроков еще нету. Ты понимаешь, что что-то значимое, да. Мы должны не забыть, что мы папе это все. Это папе все, это 100%.
Папой называли баскетболиста ЦСКА своего президента, увы, не дожившего до этого радостного дня, Александра Гомельского. И, конечно, не мог о нем не вспомнить генеральный директор клуба Сергей Кущенко, исповедуясь перед Еленой Приходько.
Результаты очередного этапа «Формулы-1» вы слышали в новостях. По традиции, знакомим вас с размышлениями наших коллег Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова.
Итак, пятый этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, Гран-при Европы на знаменитой трассе Нюрбург-Ринг завершился победой Михаэля Шумахера. Отмечу, что Нюрбург-Ринг – это домашняя трасса Михаэля Шумахера. На ней он одержал в своей карьере 5 побед, включая 4 за последние 6 лет, и поэтому он и считался одним из фаворитов гонки. Тем не менее, напомню, что в прошлом году здесь победу праздновал Фернандо Алонсо, нынешний действующий чемпион мира. И учитывая то, что прошлая гонка, которая проходила на домашней трассе Феррари в Имоле, ознаменовалась отчаянной борьбой как раз Михаэля Шумахера с Фернандо Алонсо, и победил тогда Шумахер. Все специалисты и зрители ждали, что и здесь будет серьезнейшая борьба. Во-первых, квалификацию выиграл Фернандо Алонсо. Вместе с тем, второе и третье места в квалификации заняли Михаэль Шумахер и его напарник по Феррари Фелипе Масса, тем самым доказав, что Феррари в Европе находится в отличной форме. И вот, пожалуйста, много говорили после первых трех этапов, что чемпионат, переехав в Европу, станет чемпионатом Шумахера. И, по крайней мере, борьба начнется чуть ли не заново. И действительно, первые два европейских этапа выиграл Михаэль Шумахер. Собственно, о гонке на Нюрбургринге рассказывать, может быть, много и не стоит. Особых событий не было. Но то, что произошло в районе примерно за 20 кругов до окончания гонки, как раз заставляет говорить о ней как о возобновлении неких, ну не побоюсь этого слова, великих традиций Михаэля Шумахера и Феррари. Алонсо лидировал до этого времени, и первый пит-стоп не дал ожидаемого преимущества Михаэлю Шумахеру, хотя все знают, как в былые годы Шумахер расправлялся со многими соперниками именно за счет великолепной тактики работы на пит-стопе. Что и произошло на втором пит-стопе. Шумахер задержался на трассе, несколько кругов наращивал преимущество, затем заехал в боксы. Великолепно сработали механики, и Шумахер выехал лидером с преимуществом около 7 секунд, что за примерно 18 кругов до финиша означало фактически уже выигранный этап. Недаром показывали очень много после этого на экране, как радовались механики Феррари, как они обнимались, хлопали друг друга по плечу. Все это было в лучших традициях искусства современной Формулы-1. Это и был ключевой момент гонки. Победа Шумахера означает только одно – борьба в чемпионате будет увеличиваться, возрастать напряжение, тем интереснее для поклонников.
Я все-таки думаю, что не только просчет с тактикой Рено привел к тому, что Алонсо столь сильно отстал. Дело в том, что он под конец гонки стал явно терять темп, и к нему вплотную приблизился Филипп и Масса, и если бы была еще лишняя пара кругов, мы могли бы увидеть борьбу между этими гонщиками, но Алонсо дистанции хватило для второго места, и тем не менее он остается лидером общего зачета. А я бы хотела отметить другую особенность этой гонки – непривычно большое количество сходов, в основном все из-за отказов моторов, и столь массовый отказ моторов в этом году происходит впервые. Из 9 гонщиков, кто не доехал до конца, всего 2 сошли из-за аварии, а остальные 7 из-за проблем с моторами. Еще одно событие, которое предшествовало гонке, событие из ряда вон выходящих в истории Формулы-1, я лично такого не припомню, это то, что Международная Федерация Автоспортов потребовала у команды Супер Агури больше не выставлять на гонке в этом сезоне, по крайней мере, Юкиидзе, мотивировав это тем, что он создает много опасных положений, но в связи с этим можно вспомнить, например, второго пилота этой команды, Такому Сато, который на протяжении 2 лет практически в каждой гонке такие положения создавал. И, тем не менее, никаких санкций не было. И тут, может быть, дело в том, что на прошлой неделе стал известен 12-й участник чемпионата мира 2008 года. Это команда ProDrive, которой руководит Дэвид Ричардс, бывший босс команды Бар. И еще большое количество прославленных в прошлом автогонщиков хотели также участвовать со своими командами в чемпионате. Ну, например, бывший партнер Михаэля Шумахера по Феррари Энди Ирвайн уже 3 года говорит о том, что он хочет создать свою команду. И некоторые специалисты считают, что Международная Федерация Автоспорта приняла это решение именно под нажимом этих прославленных гонщиков. И главный удар направлен не на Юзида, а на саму команду. То есть, чтобы в итоге команду как бы сняли, вместо нее можно было поставить еще одну, так как у нас остается 10 претендентов.
Вообще, нынешняя ситуация с этапами Формулы-1 складывается таким образом, что гораздо интереснее следить за происходящим вне гонки, чем за тем, что происходит, собственно, в течение чуть менее 2 часов, когда гонка, собственно, происходит. В частности, перед гонкой на Нюрбургринге вдруг газета «Бильд» опубликовала сенсационное, с ее точки зрения, сообщение, что будто бы представители команды «Рено» перехватывали любое слово, произносимое инженерами и пилотами «Феррари» в течение всех пятничных заездов. Разумеется, тут были и технические секреты, и информация по стратегическому планированию гонки. Забегая вперед, скажем, что, конечно же, «Рено» это не помогло. Но факт любопытен. Некий специалист «Рено», сообщает «Бильд», использовал высокотехнологичное оборудование, позволяющие вести шпионское наблюдение, даже несмотря на то, что специалисты Феррари несколько раз меняли частоту своих радиопередач.
Алексей, а может быть, именно это и помогло Феррари в тактическом смысле переиграть Рено на этот раз? Я имею в виду, что, зная о том, что Рено может перехватывать их секретные переговоры, они могли специально запустить дезинформацию.
Теоретически, конечно, могло быть. Промышленный шпионаж – дело настолько, как говорится, житейское, что поневоле запускается и вторая, и третья волна дезинформации. Но судя по тому, как шла гонка, я все же склонен считать, что руководство «Рено» просто допустило ошибку, и на второй пит-стоп неудачно сработала вся команда.
Нам мы будем внимательно следить, как Фернандо Алонсо собирается укреплять свои позиции. Я думаю, что на домашней трассе он будет бороться за победу более решительно. А состоится эта гонка Гран-при Испании уже через неделю.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов с размышлениями о ходе чемпионата мира в Формуле-1. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Опознано тело 47-й жертвы авиакатастрофы самолета А-320, упавшего в Черное море недалеко от Сочи. Всего обнаружены тела 51 погибшего. Глубоководный комплекс «Кальмар» зафиксировал местоположение обломков фюзеляжа самолета на глубине 450 метров. Были также зафиксированы радиосигналы бортовых самописцев, однако их точное местонахождение пока не установлено. Грузия и Украина начали консультации по вопросу о выходе из СНГ. Россия может отменить льготы для этих стран в рамках Содружества, если они выйдут из него. Иран угрожает выйти из МАГАТЭ, если против него будут приняты враждебные меры. Угроза содержится в послании депутатов парламента Ирана генеральному секретарю ООН Кофи Аннану. По меньшей мере 30 человек погибли и 70 были ранены в воскресенье в Ираке, где произошла целая серия взрывов. Британское командование подтвердило, что 5 военнослужащих погибли вчера в Басре при падении военного вертолета. Вице-президент США Дик Чейни активно поддержал стремление Хорватии, Македонии и Албании стать членами Союза НАТО. Все три страны надеются вступить в Союз в 2008 году. Ян Эгеланд, ведущий в ООН вопросами гуманитарной помощи, прибыл в суданскую провинцию Дарфур. Он будет настаивать на беспрепятственном доступе сотрудников гуманитарных организаций в Дарфур. В Литве потушен бушевавший трое суток пожар в заповеднике Куршская коса. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, выгорело 250 гектаров леса. Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране. Толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы на юго-востоке страны.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Первые результаты начавшегося в Риге чемпионата мира по хоккею уже известны. Наш же корреспондент в Латвии Михаил Бомбин в своем репортаже рассказывает о том, что означает такое крупное спортивное событие для всей республики.
На открытии чемпионата с приветственным словом выступили сразу три президента. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, президент Международной хоккейной федерации Рене Фазель и президент Латвийской хоккейной федерации, в общем-то, главный организатор 70-го по счету хоккейного первенства Киров Липман.
Что было самым трудным в проведении подобного мероприятия?
Самым трудным это было внушить нашей стране, нашим жителям, нашему правительству, что чемпионат мира будет, потому что 99% не верили, что чемпионат вообще можно произвести в нашей стране. Вот это было самое больное. Но когда люди поняли, осознали, что это реальность появляется, получилось все очень неплохо. И, конечно, это Латвия от этого выиграет очень больше, чем наши политики делают несколько десятков лет. Вы знаете, что у нас в ноябре будет саммит. И это как раз...
Саммит НАТО.
Там, да, саммит НАТО. И это как раз одна из проверок, серьезных проверок готовности Латвии к такому большому мероприятию.
Считает Киров Липман. О значении чемпионата сказал свое слово и глава правительства Айгар Калветис.
И большими надеждами смотрим, что чемпионат удастся одним из самых лучших, который вообще был. И в государственный бюджет все-таки надо было вкладывать деньги. Около 10 миллионов долларов. Но это вопрос престижа государства и, в принципе, тоже авторитета и хорошей рекламы.
В течение 16 дней 16 сборных проведут 56 матчей турнира. Борьба за первенство происходит в двух местах – Рижском хоккейном холле и на стадионе «Сконто». Реализовано 493 тысячи билетов. Средняя цена одного билета – $60. Полиция внимательно следит за весенним поведением болельщиков, 35 тысяч, которых приехали в Латвию из-за рубежа.
И, конечно, вы правильно заметили, что активность болельщиков весной резко увеличивается. Да, мы очень активно работаем совместно с Министерством внутренних дел. Разработана целая программа безопасности и охраны порядка. Я думаю, что в этом плане у нас все будет в порядке.
Сообщил Киров Липман. В целях той же безопасности на трибунах стадионов запрещено употребление пива, которое здесь считается латышским национальным напитком. Плохо это или хорошо? Слово болельщикам.
Ну и, наверное, ну, может быть, более крепкие напитки нельзя, а пивом, по-моему, вполне можно. У меня такое ощущение. Ну хотя это не принципиально. Хоккей – это игра, главное, что можно играть. Смотреть игру.
На трибунах будет запрещено употребление пива. Правильно это или неправильно?
Неправильно.
Неправильно, почему?
А как же хоккей без пива? Что это такое?
Я считаю неправильно. Я считаю, что пиво – легкоалкогольный напиток, и ничего такого страшного в этом нету.
Ну, я думаю, что будет пиво, потому что латыши и всем нравится пиво, да, и будет.
Все равно принесут.
Ну, я думаю, что да, потому что мы фаны первые.
Да, это ваш праздник.
Да, наш праздник. В Латвии очень хорошее пиво.
Согласно результатам последних опросов, 84% жителей Латвии внимательно следят за ходом хоккейных баталий. А кто за кого болеет, это уже другой вопрос. С неожиданным откровением в прессе выступил экс-президент Латвии Гунтис Улманис. По словам первого президента Латвии, он желает победы российской сборной и советует воспринимать свой выбор как вклад в улучшение латвийско-российских отношений. Это, конечно, парадокс, но тоже можно сказать и о значительной части местного русскоязычного населения. Вы болельщик, да?
Я болельщик, да.
За какую команду вы болеете?
Я болею за Россию больше, чем за Латвию, потому что, мне кажется, у России больше шансов попасть в финал.
Вы сами рижанин?
Я рижанин.
Итак, на проведение чемпионата из госказны потрачено 10 миллионов долларов. Латвия – беднейшая страна Евросоюза, и, быть может, стоило потратить эти деньги каким-либо другим образом. К сожалению, результаты моего блиц-опроса на рижских улицах к общему знаменателю не привели.
Честно говоря, по нашей жизни, по уровню нашей жизни, наверное, это для нас дорого, для нашей страны. Мне так кажется.
Лучше было пустить эти деньги куда-то другое.
Я думаю, что да.
Я считаю, что нормально и стоило, конечно, однозначно, да.
Я за, потому что это привлекает в Ригу людей, так сказать, разных стран, разных национальностей. Это создает какое-то светское такое ощущение. Так что я считаю, что нужно. И денежки, наверное, выделяются Европейским Союзом на это дело. И появятся новые спортивные сооружения.
Если же говорить о неприятном, то, как сообщил мне дежуривший возле стадиона полицейский, главная проблема – это не буйство хоккейных фанов, а понаехавшие на чемпионат из ближнего зарубежья бригады профессиональных воров-карманников.
Ты же малайский воры-карманы.
Карманник.
Я думаю, что это самый больной вопрос.
Ну, козевак и...
Ну, конечно.
Впрочем, успехи правоохранительных органов налицо. В течение первых двух дней чемпионата в Риге задержаны 6 разыскиваемых Интерполом преступников. Налицо и общеевропейское участие в организации мирового первенства. Так, шайбы для чемпионата в количестве 3000 штук были по спецзаказу изготовлены чешскими мастерами в местечке Катеринице. Чехи сыграли с Латвией со счетом 1-1, а формула производства резины строго засекречена. Ну и, наконец, символ чемпионата – бобер по имени Рикс. Почему именно бобер, а не чайка или, скажем, журавль, сказать трудно. Но предположение есть. После провозглашения независимости и последовавшего вслед за тем промышленного спада, бобров в Латвии развелось немыслимое множество. Они засоряют поймы рек и, говорят, погрызли все столбы на латвийско-эстонской границе. Бороться с этими амфибиями крайне трудно, а по численности бобры занимают теперь первое место среди диких зверей Латвии.
Прослушав репортаж нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина, в очередной раз приходишь к пониманию того, что спорт в современном мире вовсе не забава и даже не шоу. А уж кто и какое значение ему придает, как говорится, личное дело каждого.
Продолжаем разговор о хоккее.
с нашим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном. Естественно, речь пойдет об организационно-экономических аспектах этого вида спорта. Тем более, что на прошлой неделе мы вновь коснулись этой темы в связи с избранием Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России. О чем речь пойдет на сей раз, Роберт?
На сей раз мне хотелось бы поговорить о проблемах клубов, профессиональных хоккейных клубов. Не в том смысле, что у какого-то отдельного клуба есть проблемы. Мы знаем проблемы Молота, проблемы Спартака Московского. Не об этом пойдет речь, а о проблемах клубов, объединенных в лигу. Профессиональную хоккейную лигу, которую недавно возглавил сенатор Михаил Маргелов. Он во время предвыборной кампании и после того, как его избрали руководителем профессиональной хоккейной лиги, достаточно жесткие заявления делал о том, что мы будем проводить серьезные реформы. И действительно, не прошло и двух месяцев, это было перед самой Олимпиадой, как достаточно серьезные радикальные предложения мы услышали. Итак, в чем суть этих реформ? У нас вообще в стране, к сожалению, очень развито сделать как где-то. Если мы хотим жить как в Европе, или мы будем... Это и политики очень многие в период предвыборной борьбы говорят, мы сделаем как в Европе, или как в Америке, или еще как где-то. Очевидно, вот эта ситуация перекинулась и на хоккей, потому что решили сделать как в НХЛ. Вот именно что как, потому что реально то, что предложено, только внешне напоминает ту систему, которая принята в НХЛ, ту реформу, которая прошла в НХЛ после локаута и которая оздоровила лигу. Но теперь подробно. Самое главное – это потолок зарплат. Мы говорили, помните, Дмитрий, о потолке зарплат, который приняла НХЛ, это было 39 миллионов долларов, а сейчас уже 45, кстати сказать. И там очень жесткое ограничение по зарплате для звезд, не более 20% от потолка. Если 45, значит, это не более 9 миллионов сегодня. Мы не будем больше об НХЛ, потому что речь сегодня идет о российской профессиональной лиге. Ну, естественно, у нас, как всегда, слышали звон и не знают, откуда он. Они сделали следующую вещь. Предложили максимальный фонд, потолок зарплаты имеется в виду, 12,5 миллионов долларов. Это максимум. Минимум предлагается 6 миллионов долларов. Сразу же появляется масса сопутствующих, как всегда, уточняющих, скажем так, моментов. Оказывается, самому звездному игроку вообще никаких ограничений на зарплату нет.
Хоть весь фонд.
Хоть еще что. То есть, нет, эти 12,5 всем... 22, скажем, а 23-му звезде
столько
еще же. Столько же можно добавить. Получается так. Я, по крайней мере, никаких опровержений этого не видел. Достаточно интересно, что этот фонд не распространяется на тренеров. Как говорит сам генеральный директор лиги Шалаев, есть сотни способов обойти, но он тут же говорит, что у нас есть сотни способов пресечь злоупотребление и так далее. Конечно, здорово придумать какую-то новую реформу, заложить в нее сотни способов уклонения от нее и сотни способов противоборства. То есть все при делах. Кому нужен такой потолок зарплат? Он ничего не решает. Тем более, что речь-то идет не о том, как потратить 12,5, а как выжить. Потому что мы видим Спартак, Молот Прикамье, этот Динамо Москва.
Не то, что 6, они 3 не могут заложить миллиона, наверное.
Да, 6 они не тянут. И буквально через 10 дней, ведь ситуация-то это тянется с 24-25 апреля, это примерно в одно и то же время вместе с избранием Владислава Третьяка все это происходило. Как бы дуплетом выстрелили. Такой мощный зал, реформаторский и так далее. А куда бедные клубы, которые 5 миллионов не наскребают? Им какие там вопросы? Им не до жиру быть бы живу. И тут же через примерно 10 дней, примерно в начале мая, пришло уточнение, что нет, да, конечно, не 6 миллионов минимальные, а можно и 5. Я думаю, что и до 3 дойдут. Это все впереди. Есть неплохие предложения по поводу отмены аренды, например, и восстановления трансферных отношений между, и восстановления трансферных отношений между клубами. То есть опять будет купля-продажа игроков. Ну, спорные есть моменты. Например, базовая стоимость игрока. То есть есть игрок, чья стоимость стремится к бесконечности, суперзвезда. Как он. А есть игрок, из-за которого может быть конфликт, но он как бы не очень талантливый, минимальная базовая стоимость, типа вот МРОТ, минимальный размер оплаты труда, 100 тысяч долларов. Да есть игроки, которые даром никому не нужны. Почему 100 тысяч долларов? А это все идет не от того, что реформу эту делают люди, которые не понимают хоккей или плохо понимают хоккей.
А чего?
Идет от фундаментальной, на мой взгляд, одной ошибки. Один из классиков марксизма-ленинизма писал как-то, что не решив общие задачи, мы, приступая к решению частных задач, всегда будем натыкаться на эту вот нерешенную общую задачу. А русский народ просто говорит, нельзя ставить телегу впереди лошади и так далее. То есть к чему я все это клоню? К тому, что необходимо для себя определиться, чего мы хотим от хоккея. Если мы хотим, чтобы дети ушли с улиц, Да, это прекрасная социальная программа. Такое же может быть и в хоккее. Если такая нагрузка социального плана, да, конечно. Есть и другая нагрузка социального плана. Есть огромное количество малых и средних городов России, особенно на севере, в восточных азиатских регионах страны Сибирь, Заурале, Урал даже. Я уже не говорю о Дальнем Востоке. Они тоже не могут жить без хоккея. Им нужен чемпионат страны. И пускай это будет клуб с бюджетом 1,5-2 миллиона долларов. Это тоже социальный серьезный напор. Но если мы говорим о хоккее как о бизнесе, тогда уж будьте любезны, поступайте так, как требует этот бизнес. И в данной ситуации я не вижу никакой другой альтернативы, кроме как разделить, как говорит один известный человек, отделить мух от котлет. Видимо, нам придется понять, какие клубы, а их сейчас 4. Потому что вот эти вот 12,5 миллиона, о которых я говорил, это вызвало дикое совершенно недовольство, недоумение, протест 4 грандов. Я назову эти клубы, потому что они все как бы на виду, на слуху. Кто у нас самый богатый? Металлург Магнитогорский, Акбарс Казанский, Ярославский Локомотив и Омский Авангард. Все. Остальным как до этого, как до Луны. Им бы, я еще раз повторю, не до жиру, быть бы живу. А эти команды уже там зашкалили, там, мне кажется, они декларируют и 20, и 30 миллионов. Я думаю, смело умножай на 2, не ошибешься. Какие могут быть здесь выборы? Либо сделать чемпионат, суперлигу, элиту из 4-5 команд, что нереально. Значит, тогда нужно искать выход на международную арену. По бюджетам они уже сравнялись.
С американскими клубами.
С американскими, с канадскими, с анхаиловскими клубами. По инфраструктуре пока еще нет, пускай поднапрягутся. Денежки есть на это. Металлы очень дорого стоят на мировых биржах, а нефть и того дороже. Деньги есть. Пускай поднапрягутся, сделают в своих городах соответствующие спортивные условия, спортивной инфраструктуры. Общая инфраструктура, я имею в виду гостиницы, потому что ни одна канадская команда или американская не может в этих клоповниках останавливаться. Понимаете, в чем дело? Ну, давайте, и они-то будут летать в Магнитогорск, если там большие деньги, и играть. Значит, что-то, я не готов сейчас сказать, что именно, что-то вроде русской конференции НХЛ, и тогда автоматически решатся все вопросы, которые годами не решаются, признание этих контрактов и так далее, потому что уже будет драфтование здесь и в России и так далее. Примерно то, о чем говорил Фетисов полгода назад. Ну, потому что по-другому нет. Такая огромная дистанция между клубами, которые вырвались в финансовом плане, и остальными, что невозможно их совместить. Если есть клубы, которые готовы ежегодно десятки миллионов долларов на фонд зарплаты, ведь если им 12,5 мало, то тут до 45 не так уж и далеко. Причем 45 – это потолок зарплат в НХЛ. Далеко не каждый клуб в НХЛ тебе позволяет достичь этого потолка. То есть есть клубы гораздо более скромные. Соответственно, если эти недовольны 12,5 миллионов, значит, им нужно 25-30. Вот мы почти уже приблизились. Пускай доведут до ума инфраструктуру и играют там. Как это сделать? Акклиматизация, перелет – это все решаемые вопросы. Да, это нормально, но тогда нужно перестать лицемерить и сказать, да, что есть богатые клубы, а есть все остальные, которые играют, так сказать, ну, чтобы согреться, здоровье поправить и так далее. И есть детский и юношеский хоккей, который призван, так сказать, увести детей с улицы, оградить их от алкоголя, наркотиков и так далее. А когда нет этого принципиального решения, вот появляются вот такие вот совершенно, ну, непонятные реформы. Сначала приняли, через 10 дней снизили минимальный порог до 5 миллионов, потом еще снизили. В итоге это все заболтают, я вас уверяю, потому что слишком разнонаправленные интересы. И самое главное, о чем мы всегда говорили, Дмитрий, и будем говорить, потому что не решается вопрос. Да, очень хорошо, сделали потолок зарплат, там с вратарями иностранцами решили, за 12-летних игроков даже 10 тысяч долларов заставляют платить, за 14-летнего там 20 и так далее. То есть как-то вот... Для чего все это делается? Вот в НХЛ для чего, суть что, если коротко? Так поднять градус, накал зрительского интереса, чтобы зритель отдал деньги. Значит, нужна борьба, нужно зрелище, правильно? Все-таки надо будет вернуться к обсуждению, серьезному обсуждению идей Фетисова. Не знаю, насколько он самостоятельно их выдвигал, либо какая-то группа его советников выдвигала, но идея, по-моему, очень здравая. О том, как все-таки инкорпорировать, если можно так выразиться, наш российский хоккей, клубный я имею в виду, в эту вот глобальную структуру, если речь идет о глобальной, то, конечно, только речь идет об НХЛ. И так, чтобы и это было и с финансовой точки зрения оправдано, и это было в полном соответствии с интересами, и прежде всего, российских зрителей и российского хоккея.
Остается только надеяться на то, что очередные предложения нашего эксперта профессора Роберта Воскиричана по оздоровлению российского хоккея найдут отклик, и мы уже не вдвоем в студии, а может быть соберем круглый стол, поговорим о том, как улучшить ситуацию в российском хоккее, и наконец-то дело сдвинется с мертвой точки.
Вновь сейчас пойдет речь о Кубке России по футболу. О том, что телевидение его игнорирует, Аркадий Ратнер говорил уже не раз. И в своем очередном телеобозрении вновь делает попытку достучаться до футбольных власть имущих.
Не могу поверить, что у господина Мутко нет сотрудников, которые сообщают ему, что пишут и говорят о работе РФС и его собственной в газетах и на радио. Верю, сам он ничего о программе «Прессинг» не знает, интернетом не пользуется, но должен же быть в главной футбольной организации страны хоть кто-то, кому эти источники информации известны. Должны же быть у президента РФС друзья, знакомые, может быть, просто родственники, которые спрашивают его, а почему Виталий Леонидович игры на Кубок России телевидение не транслирует? О проблеме это мы говорим в прессинге больше месяца, едва ли не в каждом выпуске, но никакой ответной реакции нет. На прошлой неделе остались за кадром первые полуфинальные матчи ЦСКА «Зенит» и «Спартак Сатурн». Также будет и с повторными играми в будущую среду. Неужели не знает господин Мутко, что показывает их недавно появившийся платный канал «Наш футбол», который принимает весьма скромная группа болельщиков. Так что высшему футбольному начальству надо что-то срочно предпринимать, чтобы хотя бы финальный матч, а вдруг это будет ЦСКА «Спартак», смогло увидеть большинство любителей спорта страны. И подчеркну особо, попытка совершить подобное доступна только лично господину Мутко и только ему. В который раз объясню ситуацию. На игры российского первенства права принадлежат РФПЛ, и Фитком Медиа продает их заинтересованным телекомпаниям. Трансляциями кубковых встреч распоряжается напрямую без посредников Российский футбольный союз, и в свое время купила их у РФС компания НТВ+. Тогда и не было других вариантов. Главные телеканалы футболом совершенно не интересовались, канал «Спорт» не существовал. Так что у предшественника Мутко не существовало иного выбора, кроме договора с НТВ+, футбольный канал которого после появления на его экранах лучших европейских чемпионатов заметно увеличил число своих подписчиков. К тому же букмекерские конторы, многие клубы, бары и кафе привлекали посетителей возможностью смотреть у них трансляцию этого канала, кубковой в том числе. Я не силен в юридических вопросах и не вправе судить, можно ли в изменении существующего договора перенести трансляцию финала Кубка России на какой-либо общедоступный канал с миллионной аудиторией. Пусть даже потребуются для этого какие-то финансовые вложения за сублицензию, о которой с НТВ+ необходимо договориться. Что еще удивляет? Почему не замечают сложившуюся ситуацию с кубковыми трансляциями журналисты-газетчики? Наверное, как и в прошлые годы, лишь перед самым финалом, разобравшись с ситуацией, выпустят они ядовитые стрелы в адрес футбольных руководителей. Так было и год, и два назад, но тогда в решающих матчах встречались «Крылья Сетов Терек» и «Химки ЦСКА». Большого ажиотажа они не вызвали, и потому критическая волна быстро схлынула. На этот раз господину Мутко и его заместителям, наметившим энергичное продвижение российского футбола на европейский уровень, придется сложнее. Ведь отсутствие финального матча Кубка страны на центральных телеэкранах в цивилизованных футбольных странах вряд ли можно себе представить. Кстати, удобный случай ответить на вопросы наших слушателей. Чем же, кроме игр очередного тура первенства России, заполняет свой эфир «Наш футбол»? Отвечу бесконечными повторами. На предстоящей неделе 19 передач. Две встречи с «Сатурн Спартак» и «Крылья Сетов Томь» появятся на экране по 4 раза. Еще 7 матчей можно посмотреть трижды. Среди них такие, которые хочется смотреть и смотреть. Например, «Спартак-Нальчик» – «Динамо», «Ростов-Сатурн» и даже «Кубань-Краснодар», «Металлург-Красноярск». Мне кажется, проблема с трансляцией финала Кубка России должна заинтересовать и Вячеслава Фетисова, который в своих выступлениях и интервью о важности пропаганды спорта в печати и на телевидении говорит постоянно. И добавить к этому два свежих примера. В субботу в передаче «Радио Свобода. Час пресса. Спорт» болельщик из Хабаровска позвонил в студию и сообщил, что в этом городе чемпионата мира по хоккею не видит уже 9 лет. А в середине закончившейся недели цена газеты «Спорт-экспресс» возросла на 50% и ровно в два раза стала дороже таких газет, как «Коммерсант», «Известия» и другие. Так что работа у тех, на кого возлагают надежды на улучшение пропаганды спорта господин Фетисов, не в проворот. В заключении о главных передачах будущей недели. Чемпионат мира по хоккею. Финал Кубка УЕФА Мидлсбро, Севилья, игры 9-го, последнего перед двухмесячным перерывом тура чемпионата России, плей-офф Кубка Стэнли и теннисный турнир серии «Мастерс» в Риме.
Неужели снова Аркадий Ратнер не будет услышан, и любители футбола так и не увидят решающие матчи Кубка страны? Нашу же программу завершают новости уикенда.
Футбол. В предпоследнем туре итальянской серии А неожиданности не произошло. Занимающий первую строчку Ювентус взял дома верх над Палермо 2-1. По-прежнему на 3 очка отстает Милан, обыгравший Парму на ее поле 3-2. Досрочно занявший третью строчку Интер сыграл в ничью с Сиеной 1-1. Во французском первенстве также состоялся предпоследний, 37-й тур. Лилль разгромил досрочно ставшего чемпионом страны Лион 4-0 и повысил свои шансы на третье место, дающее право выступать в Лиге чемпионов. Мюнхенская Бавария в 20-й раз завоевала титул чемпиона Германии. Сыграв в предпоследнем туре в ничью с Кайзерслаутерном 1-1, она набрала 74 очка и стала недосягаемой для преследователей. В ответном финальном матче розыгрыша Кубка УЕФА по футзалу московская «Динамо» дома с минимальным преимуществом 4-3 выиграла у испанского «Бумеранга», но по сумме двух матчей уступила. В первой встрече «Динамовцы» проиграли 3-6, и таким образом почетный трофей завоевал испанский клуб. Тяжелая атлетика. В польском городе Владиславово завершился чемпионат Европы. В субботу были разыграны 2 комплекта наград. В весе до 85 килограммов победил Андрей Рыбаков из Белоруссии, установивший мировой рекорд в рывке 186 килограммов. Вслед за ним на пьедестале почета расположились 2 россиянина. Юрий Мышковец показал 2-й результат, Заур Тахушев – 3-й. В весовой категории до 94 килограммов золотую медаль завоевал Низами Пашаев из Азербайджана, серебряный поляк Шимон Калецкий, бронзовый россиянин Андрей Диманов. Завершали программу чемпионата в воскресенье состязания в самых тяжелых категориях. В весе до 105 килограммов победил поляк Марцин Долега, россиянин Владимир Сморчков занял 2-е место, Александр Братан из Молдавии – 3-е. Лучшим среди супертяжеловесом стал Виктор Щербатых из команды Латвии. Серебряная медаль досталась Ашоту Даниляну из Армении, бронзовая – болгарину Величко Чолакову. Хоккей. В субботу стартовые матчи на чемпионате мира в Латвии прошли в группах «Б» и «С». Сборная России разгромила команду Казахстана 10-1. Сенсацию преподнесла сборная Беларуси, обыгравшая Словакию 2-1. Это были матчи группы «С», а в группе «Б» Швеция выиграла у Украины 4-2, а Швейцария у Италии 3-1. Спортивная гимнастика. В Греции на чемпионате Европы среди мужских команд сборная России в составе Александра Сафошкина, Сергея Хорохордина, Антона Голоцуцкого, Максима Девитовского и Анатолия Васильева завоевала золотые медали. 2-е место заняли гимнасты из Румынии, 3-я – команда Белоруссии. Волейбол. В 3-м матче финальной серии женского чемпионата России московская «Динамо» уверенно обыграла Заречье Одинцово 3-1 и выиграла серию 3-0. «Динамовки» впервые стали чемпионками страны. До этого во всех первенствах России неизменно побеждала «Уралочка» из Екатеринбурга, которая на этот раз участвовала в борьбе за бронзовые медали и проиграла в 4-м матче 2-3 и в серии 1-3.
Вы слушали 570-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».